Добрый день, сегодня с вами программа «Базовые элементы» и я Анна Дондукова. Сегодня мы с вами поговорим об корпоративной культуре, управленческих компетенциях, о том, как работать, с одной стороны, в компании с хорошими ценностями, с другой стороны, в российских реалиях, но не всегда это совпадает. И как в этом случае поступить, нам поможет Ирина Кандаурова, собственник, CEO, генеральный директор кадрового агентства «Human». Time Group.
Консалтинговая компания.
Консалтинговая компания.
Да. Добрый вечер.
Добрый вечер. Я знаю, что вы занимаетесь не только консалтингом, но и подбором персонала, выстраиванием бизнес-процессов. И...
Мы в меньшей степени занимаемся подбором, это только ключевых позиций. А так мы занимаемся нормированием труда, оплатой, да, выстраиванием и проектированием организационных структур, развитием команд топ-менеджеров.
И развитие команд топ-менеджеров, да. Иногда все-таки принимаете участие в том, чтобы сформировать те или иные команды и. Вы, наверное, проводите ассессмент.
Проводим ассессменты и входные, и ассессменты уже действующих команд, да, и формируем дальше программы развития этих команд.
Давайте тогда начнем с такого, наверное, вопроса. Поскольку мы говорим о корпоративных культурах, мы говорим об управленческих компетенциях, какие должны быть компетенции, чтобы была хорошая корпкультура, мы говорим о том, чтобы все это совпадало, потому что у собственников свои есть нюансы, у наемного топ-менеджмента другие, а иногда хотят еще и третья, а корпоративная культура совершенно другая. Mm-hmm. Можно я вас спрошу, какие основные проблемы вы видите у клиентов, которые к вам обращаются с примерно следующими вопросами? Выстроить корп-культуру или выстроить бизнес-процессы и подобрать профессиональных управленцев на ключевые позиции?
Такой широкий вопрос, но давайте с чего-то начнем.
Да.
Спасибо.
Вот я имею в виду ограничила. Вот в рамках вот этого вопроса вы скажите, пожалуйста, с чем чаще всего обращаются, какие проблемы?
Да, на самом деле мне больше нравится слово «задача», потому что действительно у каждого бизнеса есть свои задачи. И с чем обращаются? Сейчас, на самом деле, вот в этом году самый топовый запрос, к которому обращаются к нам различного рода и уровня бизнеса, это формирование и развитие команд управленцев. Вообще формирование команд. Как сделать из своих руководителей команду и что сделать, чтобы эта команда была максимально эффективной. То есть она достигала бизнес-задачи, умела сама ставить новые амбициозные цели, сама улучшать бизнес-процесс, то есть внутри договариваться. И вот это такой топ-запрос сейчас от собственников бизнеса и от генеральных директоров.
Как вы считаете, какая самая базовая ключевая компетенция должна быть, ну, скажем, у того, кто руководит компанией? Неважно, это собственник сам руководит или это наемный генеральный директор?
Мы говорим сейчас о регулярном менеджменте.
Да, мы говорим о регулярном менеджменте.
Ну, тогда это набор управленческих компетенций. Их может, вариация их может меняться, но тем не менее это стратегическое видение, это управленческие, это по-разному называется, управленческий контур, то есть это набор управленческих компетенций. Это может быть блок, сюда включаться лидерских качеств или лидерство. Это взаимодействие, то есть это командность, либо это эффективное взаимодействие, это умение строить коммуникации, развивать коммуникации, внутри команды их отстраивать взаимодействие. Вот, наверное, такие основные.
Я правильно понимаю, что мы просто изначально сразу проговорили, сказали, что это все и есть умение вести регулярный менеджмент.
Строить организационные структуры, подбирать команду, ставить задачи, контролировать, отстраивать процессы, уметь договариваться между собой.
Западном и российском консалтинге мне многие консультанты говорят, что это основная проблема, то, что на Западе давно отстроено, ну, я имею в виду в развитых странах регулярный менеджмент, у нас нет, там 95% этого нет, и что, когда просят, что-то у меня не работает, в основном это просто не выстроенный регулярный менеджмент. Думают, что кто-то придет с волшебной таблеткой, скажет, выстроит или продажи, или приведет какого-то управленца одного, и все изменится. Я много слышу, я вижу сама, когда работаю в разных компаниях, что вот это выстраивание регулярного менеджмента, бизнес-процессов, управления команды, то есть вижу, куда иду, понимаю, как это должно работать, расставляю людей по ключевым, ну, вернее, по постам.
Да.
Почему с этим в России сложности? Вот почему, вроде бы, казалось бы, не нужно спасать ничего, не нужно таблетку, просто выстроить, чтобы все работало. Почему с этим проблема?
Ну, в России предпринимательству на сколько лет? Не так много. И за те бизнесы, которые сейчас существуют 20 лет, 25 лет, 15 лет, они сейчас как раз переживают какие-то этапы и состояние реструктуризации, изменений и сталкиваются ровно с этой ситуацией. Либо собственник хочет выйти из операционки, либо бизнес-показатели начинают снижаться. И вы задаете вопрос, почему? Потому что точно так же этих компетенций нет, и системной вот этой работы по выстраиванию ее тоже не ведут в компании планомерно, потому что это, по сути, такая же работа, как и делать продажи, заниматься систематизацией бизнеса, это тоже работа. И для этого нужно выделять определенный в неделю ресурс, время, его, инвестировать его в...
Кто этим занимается, выстраиванием регулярного менеджмента?
Это может быть SEO, и как лидер этого проекта, это и, естественно, команда топов. Это может быть операционный директор или исполнительный директор, как лидер тоже этого проекта. Это решает уже бизнесом. Это может быть в том числе и собственник, который хочет выйти из операционки, и он запускает эти процессы, формирует команду, расставляет, договаривается о том, какие роли, кто будет выполнять какие задачи. И дальше методично, системно все это устраивается. Эти проекты занимают примерно от полугода до года, в зависимости от масштаба бизнеса по времени, но все это абсолютно реально делать. Другой вопрос, мы хотим локальную таблетку действительно часто, а она не решает комплексных задач.
Да, да, я тоже слышала очень часто, когда нанимают. Я видела однажды, когда SEO нанимал генерального директора наемного. И он говорил, у меня такие проблемы. Тот очень структурно, он говорит, ну давайте я вот 3 дня у вас побуду, посмотрю проблемы, потом вам скажу. Побыл, походил, поспрашивал. Ну, в принципе, вот все же это видно с первого взгляда, иногда даже за день видно. Сказал, проблемы такие-то, выстраивать нужно столько-то. Мне от полугода не взяли на работу. Сказали, другие обещали за 2 недели все выстроить.
Две недели, конечно, замечательный срок и очень привлекательный, но... Вряд ли возможно в реальности. Действительно, это действительно полгода.
Скажите, этому можно научиться, этому учат, или, в принципе, это ну, умение выстраивать регулярный менеджмент, это все-таки то, чему можно научиться, правильно?
Абсолютно.
Зная, то есть предметы, зная, что, зачем, а чему нельзя научиться, если ты, в общем-то, собираешься быть управленцем. Вот что так или иначе, или есть, или нет от рождения?
Или есть, или нет от рождения, ну, наверное, не от рождения, а уже в сознательном возрасте, желание быть руководителем или им не быть. Очень часто мы видим ситуацию, когда к человеку подходит и говорит, давай ты будешь начальником. И таких примеров очень много. Он говорит, ну ладно, давайте. Или очень часто говорит, нет, я не хочу. Вот этому нельзя научиться, это мотивация. И целеустремленность. Это такие качества, которые есть внутри. Нельзя научиться стрессоустойчивости, например, а она нужна в регулярном менеджменте.
Нельзя научиться стрессоустойчивости?
Нельзя научиться, потому что это личностное качество. Но можно научиться управлять собой в стрессе. Этому можно научиться. То есть, вернее, узнать, как я себя веду и как мне лучше в этой ситуации действовать. Этому научиться можно. Но перестать быть стрессоустойчивым вряд ли. Это получится, это личностное качество. То есть нельзя научиться нарастить те личностные качества базовые, которые есть у нас. Если человек в большей степени ориентирован на процесс, он не станет...
Человеком результата.
Да, да, человеком результата. И не надо от него этого ждать. Его нужно просто найти ему место в бизнесе, там, где он будет вот прям на своем месте и будет заниматься...
Стратегическое видение.
Скорее, наверное, нет, потому что это в большей степени качество лидера. А лидерские качества
тоже нельзя.
Тоже в большей степени они у человека может быть потенциал может быть разный. Если он есть, его можно развивать, да, у себя человек может его развивать. Но если он есть, скорее так.
Ну, а умение видеть людей, понимать, на какую позицию его поставить, как передвинуть слабые и сильные стороны.
Ну, что значит видеть людей?
Видеть, я имею в виду, ну, ты понимаешь, что у тебя на этой должности нужен такой какого-то человека, и выбирая среди кандидатов, ну, или понимая, что да, мне нужен здесь такой человек, потому что, с одной стороны, он профессиональный, он должен сработаться с таким департаментом, а там такие проблемы, да, то есть вот, вот понимание, да, он сюда встанет или не встанет, это как шестереночка.
А вы сейчас, давайте разделим это на две вещи, на два вопроса. Есть технологии подбора и оценки кандидатов, да, когда мы и нас, когда и это технологичные вещи, которым совершенно точно можно научиться. Например, как формировать профиль должности, как формировать профиль компетенции, да. Как это оценивать у кандидата. Это есть или это нет? Для этого нужен просто специалист, консалтинг, HR, внутренний специалист, неважно, который умеет это делать. Совпадаете ли вы с ним по ценностям, да? В одну сторону ли вы смотрите, будете ли вы на одной волне? Конечно, вам это внешний эксперт тоже скажет, потому что он и вас видит, и видит кандидата. Но при этом это понимание внутри нужно сформировать. И это не вопрос, что учиться ли это. Да, и учиться в том числе можно, потому что задать вопросы правильные, этому тоже можно научиться. Но тем не менее, да, принять решение, с этим человеком я буду, и да, он будет или нет, это уже ответственность CEO или собственника.
Когда мы с вами перед этим разговаривали, вы приводили примеры, что там вот у вас было, по-моему, три примера разных, когда к вам обратились за выстраиванием корпоративной культуры, бизнес-процессов, и вы говорили о том, что это очень сильно зависит от собственника, но если можно, просто приведите, какие бывают примеры, где вы работаете, где нет, и где вы видите главную причину, но почему дальше работать бесполезно или не стоит? Проще сразу отказаться.
Да, начну с хорошего примера, очень яркого. К нам обратилась, мы на самом деле познакомились с командой и собственником на воркшопе, и очень быстро... Наши коллеги сначала пообщались, потом пообщались мы с собственником, очень быстро договорились о проекте. И вот интересная компания, наблюдаю за ее развитием примерно 2 года, и компания показывает очень высокий темп роста, и что есть у собственника в этом случае. У него есть очень четкое понимание цели, у него есть четкое понимание видения бизнеса через 3, 5, 10 лет, да, то есть у него есть определенное решение выйти из операционки и построить системный регулярный менеджмент, передать управление ответственным лицам, руководителям, и он делает для этого определенные шаги. Плюс он на протяжении последних 2 лет внедрил в компании ценности и, по сути, управление по ценностям тоже. И если говорить про эту команду, то есть сейчас, когда идет уже, мы спроектировали новую структуру под новые перспективные задачи. Во-первых, сам проект, он в рекордно короткие сроки реализован был, потому что команда очень быстро работает, очень открыто обсуждает все вопросы, принимает решения, и темп реализации проекта, он просто чемпионский по сравнению вот со средним статистическим, что мы видим, да, там, то есть мы быстрее примерно в 2 раза двигались. И второй момент, когда мы провели ассессмент топ-менеджмента этой команды, то мы тоже сравнили результаты топов с результатами других команд. И здесь тоже на 30-40% результаты оценки выше у этой команды. Это, по сути, результат той работы, которую делал собственник на протяжении 2 лет. И сейчас... есть плоды, в том числе вот прошлый год у них был очень успешный с точки зрения финансовых результатов, когда вот вся эта перестройка начала приносить финансовые плоды. Есть другой пример, да, о котором тоже мы с вами говорили, когда компания существует на рынке 25 лет, когда стали снижаться финансовые показатели, и собственник говорит о том, что надо что-то с этим делать. Изменения встретили очень серьезное сопротивление команды топ-менеджеров, любые вообще.
Вы говорили, возрастные были люди,
да, которые… Да, это возрастные были люди, верно. Если в первом случае мы говорим о 35-40 лет команде, то во втором случае мы говорим, что это 45-63, да, то есть вот такой вот возрастной состав команды. Поэтому, здесь мы встретили по факту очень серьезное сопротивление именно любым изменениям в команде и очень сложное восприятие цели даже тех, которые ставит собственник. Поэтому в этом случае просто эти процессы, они могут быть, но они очень долго и очень болезненно проходят. И здесь нужна, конечно, воля и смелость руководителя, чтобы это все делать, реализовывать, и готовность к тому, что не вся команда пойдет дальше. Возможно,
вы говорили, что уровень развития компании, куда она пойдет, ограничивается уровнем развития собственника.
Да, я так не я так только думаю, на самом деле это встречала и в литературе. Думаю, что да, потенциал собственника может в какой-то степени может ограничивать или наоборот задавать огромный рост для бизнеса.
Тогда, когда, знаете, выходят на IPO или инвесторы хотят вложиться в компанию, казалось бы, поговори с собственником, и все понятно про компанию, но тем не менее же проводятся какие-то оценки.
Конечно. Так же, как и, конечно, оценка бизнеса проводится, да.
А, скажите, вот я видела несколько, мы тоже с вами обсуждали, это несколько вариантов, когда собственник первый сам развивается, и он идет вместе с командой.
Да.
Ну, он практически играющий такой собственник.
Да, и... вот в первом случае.
Да, в первом случае. Вот, я редко такие очень видела, особенно в очень крупных компаниях, когда там 14, 20, 30 тысяч человек, то есть не 1500, даже не 500 и не 200. А, но я видела и два других варианта. Первое, очень умный собственник, именно интеллектуально. Я понимаю, что собственники, которые работают в очень крупных компаниях, которые даже не миллионеры, а миллиардеры, да, конечно, у всех есть особенности характера.
Да.
Ну,
особенности
всегда.
Личности.
Особенности личности.
Которые позволяют сделать результат, с одной стороны.
Да, это называется «вижу цель, не вижу преград», но она имеет
обратную сторону.
Да. И они осознают это абсолютно. И они выстраивают отношения так. То есть они нанимают, например, исполнительного директора или трех исполнительных директоров, ну, по направлениям, и общаются только с ними в том ключе, к которым привыкли, им комфортно и удобно. Но они нанимают те, которые могут нести ценности, выстраивать правильную корп-культуру, и далее все внизу уже так, как должно быть в цивилизованных странах, вернее, в цивилизованных компаниях, с выстроенными бизнес-процессами, структурно, без эмоциональных всплесков. И они говорят, что это прекрасно. Вот мы ставим буферы, и я общаюсь только с тремя. Со мной никто не имеет права общаться, кроме них, чтобы вот мои особенности не шли ниже. Как вы считаете, это выход из ситуации? Или...
В какой-то мере, да, это высокий уровень осознанности того собственника, который принял такое решение. Если он дает возможность своим исполнительным директорам реализовывать, добиваться теми способами, которые они видят, тех целей, которые собственник перед ними ставит, то да, почему нет? Такая возможность есть.
Но?
Она может быть конечной, потому что, опять же, да, если в этом случае, если собственник пытается все-таки оперативно, да, каким-то образом включаться.
Или не выдерживают
буферы. Или не выдерживают буферы, да. Или не выдерживают буферы. Такие тоже у нас примеры есть, когда буферы не выдерживают. Когда буферам очень плохо, на самом деле, в какой-то момент и он просто их, они меняются.
Буферы.
Именно буферы, да. Но при этом, когда мы смотрим следующую линейку за буферами, то там уровень счастья гораздо выше у этих сотрудников, потому что действительно лидеры, топ-менеджеры, да, они сдерживают большое количество негатива, и им некомфортно в этой ситуации. Либо им здесь нужно что-то делать с ними, то есть помогать им справляться эмоционально с этой ситуацией, работать, то есть работать с коучем, либо еще какие-то программы продумывать и придумывать для них, чтобы этот уровень стресса у них снижался.
Все-таки более гуманно. Три человека страдают, а не 15 тысяч.
Ну, может быть, да, в какой-то мере, если смотреть на масштаб, да, но тем не менее, если говорить про людей, то, наверное, нет.
Смотрите, я как раз посмотрела статистику последнюю, как перед тем, как сегодня пришла на эфир, и там даже за этот год все равно средняя жизнь наемного CEO в Европе и в Америке, вот в среднюю взяли, по развитым странам все равно 3,5 года. Раньше было, кстати, больше. Вот, 3,5 года.
Месте.
Ну, конечно, на одном месте я имею в виду. Он приходит в компанию, и там были причины. Там было несколько причин. Я просто запомнила, одна бросилась в глаза, о том, что да, потому что сейчас информация увеличивается, темп увеличивается, все увеличивается, результаты нужно показывать быстро. И, как правило, хорошо работают максимально голодные SEO. Как правило, через годик-два они нарастают, обрастают жирком, и вот этого голодного «я сейчас всех порву», оно заканчивается. Да? Хочется уже комфорт, ездить в хорошие страны, вести более-менее комфортную жизнь, и когда вот он все подкрутил и успокоился, его меняют. Как вы считаете, тактика верна или Невозможно все время, чтобы голодные работали. Ничего плохого, если человек опытный, хороший. Да, он немножко нарастил жир, он успокоился, но тем не менее он все выстроил и работает. Угу. Вот с вашей точки зрения, какой сценарий лучше?
Угу. На самом деле есть третий вариант, да? Когда собственник, когда SEO мотивирует в долгую, когда, ну, не у всех компаний есть долгосрочные цели, задачи бизнеса, и когда SEO мотивирует в долгую, тогда ему будет, и если он даже растет жирком, может быть, будет более комфортно себя при этом чувствовать, но показывать результаты, строить тот самый менеджмент, который позволяет бизнесу расти, то, наверное, это очень хороший вариант. И бесконечная смена топ-менеджмента, ну, это такое достаточно дорогое удовольствие. И если это перевести в деньги, то стоит это немало. И если мы посчитаем поиск, потери, время на адаптацию, время на включение и достижение определенных результатов.
И выплаты парашютов.
И выплаты еще бонусов и парашютов, то на самом деле для бизнеса это хорошее, дорогое удовольствие. Поэтому здесь, может быть, подумать в эту сторону. И сейчас очень какой запрос от собственников с точки зрения системы мотивации, это как раз проработка опционов для SEO.
Хорошо, но в одной из программ у меня выступало несколько бывших SEO, угу, генеральных директоров, наемных. То есть три человека собрались, и все они ушли сейчас в консалтинг, угу, потому что называется «я больше не могу».
Угу.
Абсолютная статистика – 80-85% обещанных бонусов, опционов не выплачивают. Опционы размываются. Есть, вы прекрасно знаете, куча способов, как размыть опционы. Угу. Бонусы просто не выплачиваются, у меня нет, потому что не всегда они были очень жестко закреплены, очень много было там параметров. И верят ли нынешний наемный SEO в далекую мотивацию? Я понимаю, вот год, да, но там 5, 10, 12 угу. лет в очень далекую морковку. Есть сейчас такое доверие, разве? Вот когда вы подбираете,
правы.
Да.
Угу. Вы правы, верят мало, но это, к этому вопросу можно приходить не в первый день и не на этапе собеседования, а, возможно, поработав, например, вместе год, и тогда уже говорить, да, когда уже есть доверие, когда есть понимание целей, задач, когда есть ощущение бизнеса, когда есть в него погружение, вот тогда имеет смысл говорить о том, чтобы в долгую. Я со своими руководителями договариваюсь в долгую спустя год-два, и тогда они могут переходить в статус партнеров, и уже мы можем говорить о какой-то долгосрочной мотивации.
Второе, то, что я читала про возраст, мы с вами тоже как-то это обсуждали, о том, что вот вы в первом же примере, в первых двух примерах говорили о том, что вторая команда была 43-63, там 45-63, и это играет, там значение играет роль. Тот самый эйджизм, который сейчас во всех HR-овских, там на Фейсбуке, ВКонтакте, вы знаете, не дай бог, там кто-то напишет до 45, до 36, и шквал 200 негатива, комментариев, да. Негатива, ах, вы такие сякие. Но, тем не менее, в этом же исследовании, что старше 45 не смотрят, где-то, я имею в виду крупные компании, которые хотят эффективного SEO.
Угу.
Где-то я читала 43, некоторые компании говорят, а у нас ограничение, ну, консалтинговые, а у нас ограничение 36, что уже, ну, пока он будет 2 года входить, к 40 он показывает максимальный результат, человек в жизни, а дальше он начинает постепенно успокоиться и готовиться к пенсии. Ваше мнение вот в плане возраста?
Пенсионный возраст у нас повысили, поэтому…
Ну, возраст-то повысили, а у человека, как говорится, все великие открытия совершаются до 30 же учеными. То есть у человека мозг продолжает работать, как он и работал, и неважно, что ему дали команду до 60, а не до 55 работать.
Ну, на самом деле, я сейчас верю больше в активное долголетие, и сейчас активно как раз современный топ-менеджмент об этом думает и говорит, и собственники тоже начинают именно менять свой стиль жизни, свой способ жизни в этой части, и они тоже взрослеют, они тоже не становятся моложе, и с возрастом у них внутреннее состояние меняется. Они начинают ценить, возможно, взвешенность решений, мудрость какую-то жизненную, жизненный опыт, который приобретает кандидат. И Но да, вот такие же.
Ну, вы не уходите, скажите, да, вот просто как есть, как да. у вас по запросам?
По запросам, на самом деле, у нас не всегда.
У нас просто нету тут комментариев, да. никто ругаться не будет.
А, да, нет. По запросам у нас не всегда есть такие жесткие ограничения. Если мы понимаем, что по вакансии нужно все-таки расширить возрастные рамки, мы это однозначно делаем и аргументируем, почему. И предлагаем посмотреть, ведь ну, это же не обязательство взять кандидата на работу, и мы предлагаем посмотреть кандидатов с более широким возрастным диапазоном. Сталкивались с тем, что кандидаты скрывают возраст, либо меняют его в резюме.
Я читала статистику 2018 года, мне рассылали средние зарплаты по маркетингу, ну вот которые угу. западные, российские, очень интересные, и какие-то остальные. Я по диагонали посмотрела, но возраст скрывает 80% кандидатов.
Угу.
То есть это не единичное.
Угу. У меня, не могу сказать, у меня такой статистики вот из большой выборки нет, скорее, наверное, у нас это единичные
собственно,
случаи,
да.
тем не менее. И при интервью обычно кандидаты говорят, как оно есть, и аргументируют и объясняют, почему. Часто это боязнь, что действительно не позовут на собеседование, не пригласят. Да, это так.
Я слышала следующий аргумент. Ну, не позовут, но даже не посмотрит резюме, ставят фильтры на HeadHunter,
да,
вы знаете,
это
да.
тоже.
И я не попаду в фильтр.
Да.
Даже если я буду там 46, а человек поставит до 45-44, угу. у меня просто, да, я буду лучшим, но я не попаду просто даже в выборку.
Да, и это тоже, это верно.
Ну, в общем-то, это справедливо, согласитесь.
Абсолютно, это справедливо.
Что человек понимает, что 2 года не имеет значения в его компетенции. По поводу возраста, то есть, ну, а как часто, вот какой процент ставит возрастные категории, что вот до стольки-то?
Сейчас, на самом деле, меньше.
Мне казалось, больше,
нет? Нет, меньше. По статистике меньше. Если раньше
боятся.
Были, раньше, ну, может быть, наверное, отработало наше законодательное поле, но сейчас, мне кажется, что очень все-таки заточены на профессионализм и хотят видеть профессионалов прежде всего. И когда уже мы начинаем обсуждать позицию, то тогда говорят о том, что, ну, и говорим о том, что, ну, вот, примерно, комфортно будет вот с какого уровня, с какого возраста, человеком. Все равно мы обсуждаем эти вещи, как даже, пусть мы это не публикуем открыто в вакансиях, угу. тем не менее смотрим, но тем не менее мы ориентируемся, потому что да, человеку должно быть комфортно работать
с тем, кем он хочет.
С тем, с кем он хочет.
И еще немного про возраст. Из того же консалтинга, те, кто занимается executive search, говорят о том, что вот как ни странно, мужчин старше 45,
угу.
старше 50, категорически больше не хотят смотреть, чем женщин, там 46-50 плюс, mm-hmm. потому что мужчины в этом возрасте менее гибкие, mm-hmm. женщины учатся, там mm-hmm. ходят на фитнес, куда-то ходят на диджитал какие-то mm-hmm. курсы, а мужчины, они более быстрее бронзовеют,
mm-hmm.
менее гибкий ум, меньше желания mm-hmm. куда-то ходить, учиться и вообще подчиняться, слушаться и встраиваться.
Mm-hmm.
Что женщин с удовольствием 46-50 плюс, mm-hmm. а мужчин категорически нет.
Mm-hmm.
Вот у вас что по этому поводу?
Ой, ну, если говорить, брать большую выборку, то, наверное, скорее да. Но тем не менее, все
хочется
равно
тренда, да, почувствовать,
да,
что
да,
так или
скорее,
нет.
Скорее, наверное, да. Если мы говорим про тех кандидатов, вообще про тех сотрудников, про тех руководителей, которые работают внутри, то здесь тоже можно сказать да. На самом деле, вы знаете, самый низкий уровень развития компетенции у топ-менеджмента по результатам ассессментов, при этом достаточно большой выборки, мы можем сказать о том, что это именно компетенция ориентации на развитие, как ни странно. То есть ставить себе задачи по развитию, что-то делать, наращивать компетенции, банально читать литературу и книги, ходить куда-то, общаться с профессиональным сообществом. Вот этого не делает никто. Ну, вернее, делают, но очень мало. Либо в компании есть культура развития, и тогда это действительно делают все, потому что это культура. И либо вот почти
скажите,
нет.
Да, я удивлена тому, что вы сказали, потому что сама подбираю кандидатов, ну, в свой департамент, и то ли у меня все такие, ну, у меня абсолютно все, вот именно абсолютно все сами не то что образовываются, а даже не представляете, немножко так подозрительно и презрительно к тем, кто этого не делает. То есть они смотрят последние конференции Лос-Анджелес по трафику, ну, когда там диджитал-конференция.
Да, я знаю, это так.
Вот, да. А они смотрят последние тренды, и мне там SMM-менеджер шлет, какие есть новые ресурсы, чтобы прокачивать там аккаунты конкурентов.
Потому что для вас есть ценность развития, для вас развитие это ценно.
Но ведь и это как... видно на входе. Когда ты собеседуешь, всегда видно, потому что ну, ты спрашиваешь, что ты
конечно,
смотришь.
Да.
Да, когда вы говорите, что человек там ну, не смотрит, то значит их на входе это не спрашивает.
Если мы говорим про компетенции, про подбор, то да, значит, на входе об этом могли не спросить.
Ну, везде ведь, в принципе, подобное притягивает подобные.
Да, все верно, да, скорее так. И вот именно культура развития, это может потом возникнуть, когда собственник понимает, что нужно развиваться, и он начинает вовлекать всех своих топов, возить с собой на курсы, возить на
нужно
тренинги,
не нужно.
А потом разберутся, что им нужно, и уже более кристаллизируют этот подход. Но они начинают это делать, вовлекаться, и начинают обмениваться этой информацией, книги несут, обмениваются ими и так далее.
Знаю одну компанию, не буду называть, очень крупная группа компаний, которая считает лучшим способом развития компетенции, это выезжать на природу и петь патриотические песни.
Так тоже, наверное. Вернее, не наверное, а совершенно точно бывает, но это, наверное, вряд ли про развитие.
Наверное.
Это немножко про другое.
Да, скажите, в каких отраслях вы, вот, ну, в России, может быть, даже в московских управляющих компаниях или... в главных офисах, вы встречали максимально выстроенные бизнес-процессы и хорошую, более-менее корпоративную культуру, внятный, адекватный менеджмент. Я имею в виду прямо по отраслям.
Угу.
Потому что когда-то в телекоме это было, но сейчас, он говорят, испортится.
Кто-то может... Было в телекоме, знаю, точно есть. Ну, это было, действительно.
Да, сейчас немножко все иначе. Ну, потому что у них ситуация другая,
да,
с деньгами. Вот назовите те компании, которые, вот, например, сейчас в топе, там, топ-3.
Ну, не компании будем называть, наверное.
Отрасли,
да,
отрасли,
направление.
Да, направление. Вот что сейчас?
В фэшн-индустрии, в крупных компаниях.
Это пример.
Ну, не могу, не буду пока называть примеры.
Я просто не знаю крупных фэшн, наверное. Вы имеете западные?
Западные, да.
Которые привозят те или иные бренды, да?
Да, да.
А, ну я поняла. То есть не дома моды, а именно фэшн.
Нет, нет, не
да,
дома моды.
Да, все поняла.
Нет,
ну, цветом, наверное.
Торговые компании, да, именно эти. Это крупные промышленные предприятия, но если мы говорим про управляющие компании.
Про промышленные какие? Есть же сырьевые, есть нефтехим, есть тяжелое машиностроение, ну и так далее. Вот какие? Металлургические.
Ну вот металлургическое, да, можно сказать. Можно сказать про финансовый сектор еще, это как вариант. Вот то, с чем мы встречались, да, это депозитарии, возможно, какие-то финансовые крупные компании.
Инвестиционные финансовые компании.
Инвестиционные финансовые, да, компании, страховые компании, но крупные. В ряде случаев.
А вроде бы страховые банки говорят, там все очень непросто.
Ну, не везде.
Да.
Не везде. Есть очень хорошие примеры. В том числе, кстати, и в банковской сфере есть тоже очень хороший пример, но западный банк. Если говорить про российские компании, наверное, здесь мне вот прям сложно привести такие красивые примеры и направления.
Хорошо, девелопмент недвижимости. Сейчас же много очень компаний, которые застройщики.
Да, девелопмент.
И жилая, и не жилая, как там?
Да. Там все очень динамично, быстро. Если мы говорим про системный регулярный менеджмент, то точки роста, безусловно, есть. Есть компании, которые ушли вперед. Вот девелопмент недвижимости, с этим сектором работаем, да. Там, ну, внешне, визуально все может быть очень даже ничего. Управляющих компаний нефтепереработка, да, тоже может быть вот такие хорошие примеры. Но опять же, это управляющая компания, это не производство.
А ритейл, например, продуктовый?
Ритейл продуктовый, он специфичен, на мой взгляд, и тут есть, там все тоже очень динамично, и с точки зрения корпоративной, если мы говорим про регулярный менеджмент или про корпоративную культуру.
Мне кажется, это так связано, вот некое, да.
Да. То есть свои особенности и есть интересные решения в области корпоративной культуры, что с точки зрения регулярного менеджмента они молодцы, они работают над улучшением, над совершенствованием, но так как это огромные компании и огромные системы, то В любом случае, сроки принятия решений, все это, и это долго, совещание, огромное количество, вот то, как раз с чем, с какими запросами мы работали, большое количество совещаний, люди перегружены и не успевают заниматься реально задачами своими. И мы говорим, если сейчас потом.
Я, можно вас спрошу немножко, ну, не совсем прям по нашей теме, но настолько часто мы это обсуждаем в HR-сообществе и между собой. Но, тем не менее, имеет отношение к управленческим и к другим компетенциям при подборе персонала. Ну, я имею в виду, конечно, там высшего, более-менее среднего, но вы что используете? Вы используете там SHL-тесты, вы используете какие-то другое. Вот можно сказать, что вы считаете эффективно, что неэффективно, что наоборот отпугивает, что не работает, но очень громоздко и дорого. Вот ваше мнение, вам нужно подобрать кандидата. Да, там есть шот-лист, да, который вы предоставляете. Если вам не говорят хантить откуда-то, а вы вот с нуля подбираете кандидата, то можете сказать, вот на ваш взгляд, самый эффективный путь наёма, найма?
Эффективный путь – это когда мы понимаем, какая позиция, и под нее формируем пул заданий или пул инструментов оценки, которые позволят нам оценить на входе те или иные качества или компетенции, которые важны промониторить, вот прям важно. Мы за простые быстрые решения.
Ну, вот у вас 10 кандидатов, например, да, или там 30. Как вы их быстро, ну, чем, какими инструментами?
Первое – это интервью в любом случае, это скрин, ну, первое – это анализ резюме в любом случае. Получается у нас как раз этих самых там 10 кандидатов. Дальше – это короткое интервью первоначальное. Дальше у нас могут быть, это решение бизнес-кейсов, кстати, HR. Мы недавно работали с этой позицией, и, увы, HR-директора довольно часто отказывались от решения бизнес-кейсов. Хотя удивительно, для нас было удивительно, потому что сами это применяют потом к кандидатам.
Я скажу сейчас вот просто личное мнение, потому что я часто меняю компании раз, два, три года, но благодаря этому у меня очень обширный опыт. Я когда-то жалела, а сейчас, когда смотрю, что кто-то 15-20 лет в одной компании проработал, понимаю свои преимущества, потому что я в разных отраслях работаю, вижу, как это здорово. Но поскольку я сам человек, который и набирает, и прохожу, я терпеть не могу кейсы и тесты. Но те компании, где это есть, я всегда выхожу в финальные кандидаты, но просто потому, что, наверное, я умею их решать. Наверное, это мой плюс, но я считаю, что если ты устно не можешь, потому что все кейсы, в принципе, при наеме, при интервью уже с руководителем, ты можешь устно очень быстро любому кандидату, ну, сказать, а как ты вот сейчас думаешь, как бы в эту ситуацию поступил, и это видно мгновенно, как он думает, как решать, даже не важно, конечно, тут не важны цифры, видно, как он мыслит и логику, мне достаточно, поэтому я удивляюсь, когда говорят, ну, как же вот они там решают, потому что мне не важно, как он решает, ему, может, дедушка где-то решил, мне важно, ну, или сосед, мне важно, как он мыслит, поэтому, да, мне очень не нравится кейс, потому что я считаю, что это все можно устно, как и я. Я же проверяю устно, я не даю кейсы. Тем более, диджитальные ребята не решают кейсы. У них 20 предложений на руках, мне нужно его заинтересовать, какие кейсы.
Нет, ну, у меня диджитал. Вот, мы возвращаемся в самое начало, когда мы говорим о том, когда мы понимаем, какая позиция, какие компетенции нужно оценить на входе. И здесь могут быть разные совершенно инструменты. Это может быть на уровне интервью специальные вопросы, это может быть вернусь к кейс, это может быть профтесты, потому что если мы говорим
какой
про…
А какой системой вы лично пользуетесь?
Вот как раз мы формируем под позицию набор. У нас есть большой инструментарий, и мы формируем набор под позицию. И используем именно кастомизированный такой набор инструментов. Соответственно, это может быть профтесты для бухгалтеров или для программистов тех же, да, когда это важно и нужно на входе посмотреть, что они делают и как. Это могут быть… креативные решения или просто портфолио, анализ портфолио, да, и это может быть, если очень важно, мы, например, работали с закупщиками и с байерами, да, вот как раз в фэшн, да, индустрии, для них очень важно уметь управлять приоритетами, и здесь специальное задание, специальный тест на это, где они это решают, и потом еще по итогам этого теста есть интервью, где как раз мы анализируем, как они мыслили и почему они так решали. Здесь очень много возникает вопросов для принятия и возможностей для принятия решений.
Вы какие-то кейсы даете на дом или они решают при
По-разному. Вас? Это зависит от уровня позиции. Бывает так, что не решают при нас. На самом деле запрос обычно от HR, если мы говорим, да, то для них нужны очень быстрые и точные и технологичные инструменты. То есть, чтобы они не тратили на это время. Дала тест, засекла таймер 35 минут или сколько, или 40, да, и ушла делать свои дела. Вернулась. Еще есть вот технология проведения интервью. 15 минут провела, и вот тебе инструмент, как делать выводы по этому интервью. Это то, что запрашивает HR, это то, что мы передаем в бизнес, как технологию. Описываем мануал и отдаем. А если мы говорим про более высокого уровня позицию, то это тест, то это кейсы. Это может быть домашнее задание, это может быть тесты до, либо после.
Ирина, давайте мы тогда скажем, вот у нас заканчивается. Давайте. Что вы еще делаете? Все-таки вы от агентства своего, о, вернее, от консалтинга, ну, агентства.
Компания, да.
Компания. Вы не любите слово агентство. Консалтинговая компания, я поняла. Что вы еще делаете?
Как я уже сказала, мы занимаемся организационным проектированием, то есть проектируем структуры, определяем, расписываем роли, процессы. Занимаемся тоже очень популярный запрос нормированием труда, оценкой топов, развитием команд. И у нас есть еще одно направление – это организация событий.
А вы что больше всех любите сами? Вот ваш?
Я люблю решать задачи клиентов, когда… Это получается, поэтому я люблю.
Ну, просто подбирать или выстраивать бизнес-процесс?
Ну, больше мне, конечно, нравится заниматься именно организационным, да, проектированием.
Спасибо вам большое, что вы к нам пришли.
Спасибо вам, спасибо.
Да. Всего хорошего, до свидания, с вами прощаемся. И с вами была программа «Базовые элементы». Анна Дундукова и Ирина Кандаурова.
Спасибо.